Добрый день. Я благодарна всем, кто сегодня пришел второй раз, и тем, кто пришел впервые. И мы поговорим с вами о том, как сказать, вот целостном воздействии, которое философия космизма оказала вот на теорию, практику русского авангарда. Эта тема большая, ей много занимались. Я, безусловно, целиком, так сказать, ее охватить не смогу. Я остановлюсь, может быть, на тех фигурах, о которых писали меньше. Остановлюсь на тех проблемах, которые мне, как историку космизма, близки. То есть это, прежде всего, проблема нового понимания искусства, эстетики жизни творчества, проблема синтеза искусства, как она ставилась в русском космизме, и, соответственно, некий, так сказать, диалог космизма с русским художественным авангардом. Это проблема техника и органика, вообще философии техники, которая, собственно, и стимулировала вот это мощное техническое творчество, была стимулирована техническим творчеством и, соответственно, задавала ему новые горизонты. И проблема, которую вот обозначили философы космизма, перехода с путей технического прогресса, внешне, так сказать, орудийно воздействующего на мир, на некий новый такой целостный путь прогресса, где духовное и материальное совершенствуются вместе. Прогресса, который предполагает и задачу совершенствования телесной природы, человека тоже. И в связи с этим мы поговорим о очень важной для философии космизма проблеме творческой метаморфозы любви, этики преображенного эроса, как ее, я помню, формулой, замечательной формулой философа, одного из ведущих представителей русской христианской философии, Бориса Вышеславцева. Так, ну начну я, собственно, вот с замечательной цитаты из Фёдорова, которая, собственно, и задает вот эту самую перспективу искусства как творчество жизни. Мы с вами говорили о том на прошлой лекции, о том, что в философии космизма выдвинут некий образ будущего богочеловеческого искусства, искусство восьмого дня, которое становится реальным преображением жизни на началах красоты и гармонии, реальным преображением универсума. И вот этот образ человеческого рода, становящегося многоединым художником мироздания, преображающим универсум, причем преображающего в синергическом делании, как бы в сотрудничестве с божественными энергиями, человеческого рода, исполняющего здесь некое богочеловеческое задание, вот он был определен Федоровым в работе «Супраморализм», где он задает эти перспективы искусству, вот многоединым художником, то есть обращается Вселенная в художественное целое, в художественное произведение, многоединым художником коего в подобие триединому Творцу будет весь род человеческий, в совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, воодушевляемых Богом или Духом Святым, вот вам идея синергии, уже не говорящим лишь и притом через некоторых людей и пророков, а действующим через всех сынов человеческих в их этической или братской супраморалистической совокупности. И дальше идет идея человеческого совершенства, то есть это дело нового богочеловеческого искусства творит уже человечество в некоторой такой эсхатологической полноте, уже преображенное человечество, исполнившее вот эту Христову заповедь «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И здесь же возникает очень важная для космизма связь вот этой темы искусства, преображающего жизнетворческого искусства, с темой истории как работы спасения. На прошлой лекции мы об этом говорили. Истории, которая становится тоже богочеловеческим деланием, как об этом пишет Бердяев, ключевой, опять же, для вот этой эстетики жизнетворчества книги «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Человек становится как бы сотворцом. Включаясь вот в этот восьмой день творения, он исполняет некое божественное задание ему. Бог нуждается в творческом ответе человека. И вот возникает эта формула, собственно, в чем заключается вот эта предельная задача искусства – восстановление мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения. То есть человек вот в художественном акте, вот в этом богочеловеческом художественном акте, он фактически реализует вот эту первую заповедь обладания землей, творческого своего действия в мире, неразрывного с идеалом блага и красоты, которое он утрачивает в них и падении, которое ему возвращает Христос, и которое он должен, так сказать, в истории осуществить. И дальше, соответственно, возникает идея, очень тоже важная для Федорова, что вот в этом искусстве будущего происходит неразрывный синтез не просто художественных средств, искусства, но и науки. То есть это союз искусства с научным творчеством. Это принципиально. И об этом мы еще отдельно поговорим. Значит, объединенные наука и искусство станут этикой и эстетикой, сделаются естественной мировой техникой этого художественного произведения космоса. Значит, вот здесь мы опять возвращаемся к этому, так сказать, античному пониманию космоса, как украшенного, как красоты и гармонии, только теперь эта гармония, она не дана, а задана. Она задана, и это есть как бы задание искусства. И образ науки и искусства объединенных, становящихся эстетическим богодейством, не мистическим уже, а реальным. Богодейство, то есть теургия, да, в переводе с греческого, теургическим деланием. У Федорова появляется, так что вот это вот очень важно понимать, что вообще эта формула теургии, она далеко не только у Владимира Соловьева, как принято считать, она звучит и постоянно звучит у Федорова. И в этом смысле Соловьевым здесь они идут в одном направлении, взаимно оплодотворяя друг друга. Тем более, что мы знаем, ну, по крайней мере, для историков русской философии, для них известно, что такие творческие контакты Федорова и Соловьева, они длились все 80-е и 90-е годы, и поэтому вот некое такое взаимопитание, это такой историко-культурный факт, взаимопитание. Значит, богодейство. У Федорова еще появляется формула теоантропоургия, тоже очень важная формула, которая бога-человека-действия. Может быть, даже более точная для определения этого искусства богочеловеческого восьмого дня. Ну и если мы обратимся к Соловьеву, коль скоро я о нем заговорила, поскольку Соловьев, он больше для нас как-то понятен, как теоретик, собственно, вот авангарда, теоретик вот этой эстетической утопии русского авангарда, то мы должны обратиться к циклу его эстетических работ конца 80-х, первой половины 90-х годов. Это «Красота в природе», «Общий смысл искусства» и «Первый шаг к положительной эстетике». В прошлый раз я говорила с вами, вам о том, что, собственно, вот и религиозные космисты, и космисты-ученые, они стремились как бы примирить в некотором смысле веру и науку и дать тот, так сказать, целостный образ развития мира, который примирял бы идею божественного замысла о мире с, собственно, идеей вот такого как бы творческого эволюционного роста, так сказать, вот бытия, приводящего к созданию человека. И, собственно, свои рассуждения о назначении искусства и задачи творчества Соловьев развивает именно в этом ключе. Он опирается на идею продолжающегося творения. То есть творение, вот в прошлый раз я об этом говорила, но сейчас я должна это повторить, с точки зрения Соловьева это не единовременный акт, а постепенный упорный процесс воплощения в хаотической бесформенной материи духовного божественного начала. И мы помним, для тех, кто читал работу «Красота в природе», как и, кстати, это и в других его работах, и в книге «Оправдание добра», это тоже очень ярко, когда он рисует, как вот медленно, с такими муками, так сказать, вот это вот духовное, божественное начало воплощается в хаотической бесформенной материи. Сначала в камнях, минералах, потом в растениях, животных, и тут есть свои тупики, так сказать, свои неоконченные наброски неудачных созданий, и, наконец, так сказать, в человеке. Человек — это вот вершина вот этого восходящего развития духа в лоне материи. При этом у него здесь появляется определение красоты, очень важное, а красота как духовная телесность. То есть для него красота — это степень одухотворенности материального мира, степень воплощенности в нем идеального первообраза. Это очень важно. То есть эволюционный процесс, он включает в себя по Соловьеву как бы эстетический критерий, как мерило совершенства и гармонии. И, соответственно, в нем, в человеке, вот этот венец этого как бы восходящего развития духа в лоне материи и развития мира в красоте, человек – венец, и в нем создается абсолютная форма для бытия духа, как пишет Соловьев, вместе с наибольшей телесной красотой является и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. То есть именно вот эта связь духовного и материального в человеке, рефлективного сознания, как бы связанного тут же и с нравственным чувством, и со способностью к творчеству, вот, и вот этой вот как бы телесной формы, которая тоже совершенно с точки зрения Соловьева, и являет вот этот вот высший идеал красоты, достигнутый природой, так сказать, вот на данный момент. И, соответственно, будучи самым прекрасным и самым сознательным природным существом, он не просто вместилище духа, вот это очень важно, здесь появляется момент активности, оно и носитель, субъект его. То есть человек должен стать активным деятелем мирового процесса. Вот это самая идея, собственно, активного развития, активной эволюции, которая, ну, на языке, так сказать, богословской мысли Соловьева, это и есть богочеловеческий процесс. То есть человек должен стать активным деятелем мирового процесса, способствовать все более полному одухотворению, обожению мира, облечению его в красоту и нетление. Что тогда человеческое творчество? То есть человеческое творчество – это продолжение того художественного дела, которое начато природой, в котором как бы природой, которой дан некоторый божественный импульс, поскольку как бы духовное проницает собой материальное и обнимает его, и его преображает, но на каком-то новом уже совершенном уровне. Потому что на что обращает наше внимание Соловьев? На то, что красота в природе, она как бы прежде всего внешняя, она не затрагивает вот того падшего порядка вещей, самого способа существования природного мира, основы существования. Мы помним, как в работе «Духовная основа жизни» он говорит о злой жизни природы, да, в которой царствуют стихийные силы, являются смертью и разложением. То есть красота природы – это как бы только покрывало, наброшенное на жизнь, на злую жизнь, а не само преображение этой жизни. И, соответственно, человек должен распространить начало духа и сознания не только на форму бытия природы, то есть не просто творить прекрасные формы, он должен преображать мир изнутри, то есть вторгаться в самый способ бытия природы, меняя его, приведя тварный мир из состояния вот этой борьбы существ, взаимной непроницаемости тела и влияния, той двойной непроницаемости, о которой Соловьев будет говорить в работе «Смысл любви», где он скажет, что, собственно, борьба, вот она идет в самом природном бытии, это не только проявление человеческой небратства и неродственности, неродства, да, человеческой самости, эгоизма, он как бы в самом, в этом самом природном бытии, вот в этой злой жизни природы, когда два тела не могут одновременно занимать одну точку пространства, они вытесняют друг друга, выталкивают, и, соответственно, во времени тоже поколение существ вытесняют друг друга. Соответственно, значит, вот этот мир и состояние взаимной борьбы, вытеснения розни должен быть приведен в состояние всеединства. То есть всеединство по Соловьеву, которое, конечно, есть основа мира. Вот есть некая интеллигия мироздания, в то же время оно не только дано, но оно и задано. Полнота всеединства, она как бы в Царстве Небесном, уже на новом небе и новом земле, которая творится вот при соучастии человека и становится, собственно, следствием вот этого богочеловеческого, теургического, художественного и исторического акта. Потому что, естественно, это художественное творчество, оно совершается в истории, и у Соловьева идея оправдания истории, мы об этом в прошлый раз говорили. То есть воплотить абсолютный идеал не только в мыслях и воображении, но и в самом деле, одухотворить и присуществить нашу действительную жизнь. Вот. При этом, значит, здесь же возникает одна очень важная мысль, потому что понятно, что он здесь задает некоторые пределы искусству, перспективы вот этого искусства как жизни творчества. Это как бы некий такой уже, собственно, эсхатологический предел. Вот. А что делать искусству нынешнему, которое никоим образом не преображать, и мир преображать пока не может, у него нет инструментов для этого, оно, так сказать, не имеет еще такой возможности, то есть как ему быть? Понятно, что в своей нынешней природе ни человек, ни художник не может до этого присуществления материи, так сказать, ее просветления, удовлетворения возвыситься. Он творит вот эту самую художественную реальность, которая совершенно, которая не подвластна разрушительным законам естества, но она не воздействует на мир. И здесь вот мы, собственно, вот этот самый зародыш этой идеи кризиса искусства, о которой потом скажет Бердяев, когда искусство хочет творить жизнь, но спотыкается и, так сказать, творит только вторую реальность художества. Как же выйти из этой дилеммы? Вот с точки зрения Соловьева выход здесь есть, он в том, что искусство начинает нести пророческую функцию. То есть оно становится как бы переходом, как он пишет, связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. Вот это очень важно. То есть оно как бы в своих формах, в своих, так сказать, образах, оно фактически и рисует такой некоторый проект будущего, образ будущего. И вот в этой как бы идеалотворческой, так сказать, задаче оно и оправдывает себя. И тем самым, значит, проективность искусства. Собственно, вот эти диапазоны эстетики жизнетворчества, значит, от искусства проективного, пророчащего о будущем, то искусство – это будущее осуществляющего, собственно, и вот развивалась уже эстетика 1-3 20 века, эстетика модернизма, эстетика русского авангарда, и, так сказать, вот поле искания здесь было чрезвычайно широкое. Я несколько слов еще скажу все-таки о религиозно-философской эстетике, чтобы закончить, как это было вот у мыслителей уже 20 века. здесь, конечно, можно сказать несколько слов о Булгакове, потому что вот уже у Соловьева мы видим, что красота – это не собственно эстетическая категория, а это категория онтологическая, потому что она является собой как бы меру совершенства творения. Причем красота есть как бы абсолютное, как пишет Булгаков, столь же абсолютное начало мира, как и логос. И поэтому отсюда, собственно, софиология Булгакова возникает, потому что София для него – это и есть идеальный образ мира. Каждой вещи в нем и как бы всякого человека в этот мир грядущего, который пребывает в Боге, в красоте, в славе и нетлении и одновременно излучается вот в это самое тварное бытие, стремясь к полноте воплощения. Вот, эта душа мира, она как бы реет над мирозданием, проницает его божественным светом, одухотворяет его и так далее. Живой нитью связывает с Творцом все сотворенное. То есть вот это вот на прошлой лекции мы как раз говорили о том, как поэзия чувствительна к этой софийной основе мира, которая проявляется и в вот этой самой красоте природных форм. И мы вспоминали с вами Лермонтова, и Тютчева, и Достоевского, и других. В прелести ребенка, в дивном очаровании зыблющегося цветка, в красоте звездного неба и пламенеющего солнечного восхода. И, собственно, вот красота в природе, вот эта красота мира, особенно внешняя, которая доступна нашим взорам, она как раз образуется этими лучами софийности в природе. То есть вот это и есть как бы откровение божественной основы бытия и будущей красоты, когда, собственно, уже будет приведен в гармонию и вот прекрасная форма мира и способ существования целого, да. То есть когда сами законы природы станут гармоничными и совершенными, когда вот та самая лань возляжет рядом с волком, уже никто никого пожирать не будет. И, соответственно, искусство по Булгакову наиболее чутко воспринимает вот эту софийную основу мира. И интересно, что вот это вот свойственное религиозным философам, космистам понимание как красоты, как своего рода интеллигии и мироздания, то есть идеалии, которые дает космогоническому процессу вот этот необходимый начальный импульс, а потом она его постоянно как бы выправляет, ведет его и удерживает в должном русле, как раз перекликаются с идеями представителей, естественно, научной ветви космизма, вот говоривших как раз вот об этом самом переходе биосферы в ноосферу, и прежде всего с идеями ученика Вернадского Николая Алексеевича Умова. Я в прошлый раз тоже немножко о нем говорила, когда он говорил о том, что красота – это зримое проявление того фундаментального свойства живой материи, которое он называл стройностью. Что такое стройность? Это способность к упорядочению, это способность к самоорганизации, это то, что связано как раз с идеей антиэнтропийной сущности живого, жизни и творчества и деятельности человека. То есть фактически вот сущность жизни, смысл эволюции для него в преобразовании вот этих нестройных, хаотических, а значит безобразных движений природы в стройные, в повышении качества стройности природы. И вот буквально тут он фактически на таком уже языке вот естественной философии, естественно, научной мысли перелагает Соловьев, то, что он говорит о том, что человек, как высшее создание природы, заключает в себе и высшие из доселе достигнутых уровней стройности. И, соответственно, обладая уже разумом, нравственным чувством, сознанием идеала и способностью целенаправленной творческой деятельности, он чутко реагирует на всякую дисгармонию и стремится как бы к уничтожению этой дисгармонии, увеличивает стройность во всех сферах бытия. И вот, собственно, и называет проявление этой стройности красотой, и красота для него, чувство красоты и для Умова – это вообще регулятор поведения человека в мире. То есть, собственно, вот это чувство красоты, интуиция красоты, она и влечет человека, вот этого самого Homo sapiens explorans, как он его называет, человека разумного и следующего, влечет его к исполнению своего эволюционного предназначения. Какое это предназначение? Как он его определил? Быть борцом с энтропией, со смертью, космизатором Вселенной, как он говорит, истинным апостолом света. Истинным апостолом света. Ну и, соответственно, здесь еще особенно важно, вот тоже о Умове несколько слов еще надо сказать, потому что вот параллельно к религиозным космистам, которые говорят вот об этой творческой природе человека, о том, что, собственно, в творчестве человека, в способности творчества проявляется как бы богоподобие существа сознающего, поскольку Господь творит мир, причем не просто творит, а продолжает творить. Мы помним, Христос говорит ученикам: «Отец мой доселе делает, и я делаю». И вот этим деланием Христа, Бога-человека, который творит все свои дела и в божественной, и в человеческой природе, оправдывается и творческое делание человека в мире, и полнота этого делания. В то же самое время Умов говорит о том, что как бы вот эта творческая сила человека, она является проявлением творческой силы природы. творческой силы природы, творческой силы мира, и в ней как раз вектор направленности эволюционного процесса, восходящий характер этого процесса проявляется. То есть эволюция движет все живое от автоматизма к сознанию. И что очень важно, у него вот здесь появляется слово, чрезвычайно важное для русской и христианской философии, и для русской мысли вообще 20 века, слово «логос». Мы все прекрасно знаем с вами Владимира Францевича Эрна, который говорил вот об этом восточно-христианском логизме, противопоставляя его рационализму, о том, что, собственно, деятели русской мысли и культуры, и религиозные мыслители, и ученые, вообще принадлежащие к разным, так сказать, областям знания, творчества и убеждений, они в каких-то глубинном своем понимании мира и человека, они сходятся. И здесь он видел вот эту именно логосную основу, так сказать, их творчество. Так вот у него появляется понятие логоса. Логоса как слово жизни, в котором, внимание, и это тоже характерно для вот этой эстетики жизнетворчества в русском космизме, неразрывный разум и этика. То есть это не интеллект, это не такой, так сказать, холодный разум, это не рацио, а это разум неразрывный с нравственным чувством. Это тот самый сердечный ум, о котором говорил еще Иван Киреевский, где как бы неразрывные чувства и знания. И вот именно он и становится вот этим самым верным и надежным кормчим человека вот в его творческом действии в мире. Поэтому, собственно, это действие может быть выстроено в благом направлении. Именно потому, что в человеке действует логос, неразрывный с совестью. И логос не является в человеке источником порыва творчества, потому что действительно, как бы видя вот эти дисгармонии мира, нравственно их оценивая, не приемля вот эти стихии, на протекающие в природе процессы, он тем самым как бы улучшает внешний мир, но прежде всего созданием вот этой самой второй природы, более совершенной, которая в технике, в искусствах, в механизмах, архитектурных сооружениях он и притворяет нестройные движения в стройные. Вот дальше мы поговорим о технике, собственно, вот некоторый такой пафос техники, он именно в этом, в повышении качества стройности в природе. И именно человеческое творчество Паумову, оно должно как бы снять с жизни облик приходящего момента в эволюции нашей планеты. Только оно в полной мере служит величественной задачей охранению, утверждению жизни на Земле.